Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканист.ру» вам расскажет всегда о нашей Европе, о том, что вам нужно знать о Балканах. Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», а сайт «Балканист.ру». Сегодня мы будем говорить не вполне о Балканах. Мы будем говорить о роли литературы в развитии территорий, брендинге. Мы можем, конечно, и обязательно мы начнем наш разговор с темы Балкан, но хочется сегодня поговорить о литературе. Уж слишком много в нашей жизни политики, и в нашем эфире тоже. Слишком много политики, от политики иногда нужно отдыхать. Сегодня у нас в гостях прекрасный человек Егор Аполлонов, журналист, писатель, эксперт по новым медиа, член жюри премии Арсеньева, а также автор телеграм-канала «Хемингуэй позвонит». Была мода создавать телеграм-каналы с вторым глаголом «позвонит». Есть несколько таких известных каналов, конечно, это калька с английского, да, кажется, «call», там, «Russia call», «Putin call» и так далее. Да, вот здесь «Хемингуэй позвонит». Очень любопытный контент вы там найдете. Егор Аполлонов, приветствую.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Начнем, конечно, с Балкан, куда же без них. Есть несколько имен великих балканских писателей, которые обессмертили этот регион. Наверное, я, конечно, прежде всего упомяну фамилию Ива Андрича, Нобелевского лауреата по литературе, дипломата, великолепного писателя, автора романа «Мост на Дрине». Кому интересно, эту книгу можно найти и на русском языке, на различных площадках в интернете. В книжных магазинах, к сожалению, я ее давно не видел, но, наверное, в интернете можно. Гениальный роман, гениальный, педантично написанный, скрупулезно написанный писатель. Он же часто бывает практически, как, знаете, таким счетоводом. Писатель-счетовод, хороший писатель, он всегда счетовод, он подсчитывает все в деталях, все в мелочах, это запоминает, фиксирует в каких-то своих ежедневниках и потом переносит вот на бумагу. Так вот, Ива Андрич, конечно, является символом для многих стран Балканского полуострова. За него давно идет борьба между Сербией, Боснией и Герцеговиной. Ну, знаете, как и за Николу Теслу, его никак хорваты сербами не могут поделить. И Ива Андрича, конечно, большим поклонником является всемирно известный тоже и сербский, и боснийский кинорежиссер Эмир Кустурица, теперь еще и российский кинорежиссер, потому что он сейчас много работает и снимает в России. Егор, как вы думаете, насколько вообще литература и искусство важна вот в развитии бренда той или иной территории, когда ты прочитал книгу, раз и захотел поехать, посмотрел фильм, раз и захотел поехать? Вот насколько это важно?
Мне кажется, что это самая прямая связь, и дело в том, что все книги, которые мы читаем, так или иначе вдохновляют нас на какие-то действия и во многом на путешествия. Книга и есть маленькое виртуальное путешествие без отрыва от стула или кровати, если вы лежите и читаете лежа. Есть, кстати, прекрасный термин, который звучит так. Либро-кубикуларист. Человек, который читает лежа.
Как?
Либро-кубикуларист.
Кубикуларист. Ага.
Да.
Непонятно, но интригующе.
Да, звучит очень здорово. И книги, конечно же, открывают нам весь мир в тот момент, когда мы путешествуем на страницах литературных произведений. Мы заряжаемся каким-то позитивом, зарядом, и мы хотим оказаться в тех местах, о которых мы читаем. И я могу сказать, что огромное количество книг, которые я прочел, вдохновили меня на то, чтобы путешествовать.
Ну, куда, например?
Ну, например, в Париж, товарищ Хемингуэй, уже упомянутый, конечно же, в баре в Рице пивал свои коктейли, и я очень хотел оказаться оказаться в этом баре после того, как я познакомился с творчеством Хемингуэя. И мне кажется, что любая книга написанная, как сказал Кормак Маккарти, все книги стоят на фундаменте написанных уже когда-то книг, а мы сами стоим на фундаменте книг, которые написаны в принципе, потому что мы есть книги, которые мы читаем. И в этом смысле, конечно же, нас обогащают книги, книги обогащают те регионы, о которых они пишут, и брендинг самый прямой, связь самая прямая, потому что благодаря книгам мы узнаем о мире, о котором мы не знали ранее.
Ну, вот такой интересный приведу пример. Я, кажется, в одном из наших эфиров уже о нем рассказывал. С удивлением сам узнал, Егор, что огромное количество китайцев, китайских туристов едут в столицу Боснии и Герцеговины, в Сараево. А для чего? Чтобы увидеть тот город, который они не так давно увидели в прекрасном фильме «Вальтер защищает Сараево», еще югославском фильме 70-х годов, повествующем о партизанской борьбе с фашистской оккупацией в Сараево. И вот китайцы, у китайцев, значит, второе рождение этот фильм получил, они его посмотрели, вдохновились и поехали в Сараево смотреть. Это удивительно, потому что фильму больше полувека, а китайцы едут вот сейчас и тратят свои юани там, в Сараево.
Говорит о том, что литература бессмертна, нету времени у книг, все вне времени, потому что когда-то написанное литературное произведение вдохновляет целое поколение на путешествия. Китайцы большие молодцы, потому что они вообще, в принципе, для себя открывают туризм. Китай — огромная страна, как мы знаем, внутренний туризм очень развит. Сейчас мы видим, что они путешествуют. Здорово, что они путешествуют благодаря книгам международных авторов, и мне кажется, что это абсолютно прекрасно.
Ну, упомянули китайцев, перенесемся на Дальний Восток. Я не просто так сказал, что вы являетесь членом жюри премии Арсеньева. Уже совсем скоро, 6 декабря в Москве, эта премия будет в очередной, кажется, 6-й раз вручена.
Да, это, все так.
Это премия, которая была учреждена, насколько я понимаю, полпредством Дальнего Востока. Расскажите о ней, расскажите вообще, кто такой Арсеньев, может, не все наши слушатели знают, вот, почему именно его фамилией назвали эту премию, какие цели она преследует, кто был ее уже лауреатом и кто может стать теперь.
Да, конечно, 6-й сезон премии проходит, она теперь уже международная, потому что принимаются работы не только из России, но и из-за ее пределов. Очень много, кстати, как это ни странно, китайских авторов, которые пишут на русском языке, что вызывает большое восхищение.
На хорошем
русском языке подают свои работы. Идея появилась потому, что Дальний Восток, на взгляд организаторов, на наш взгляд, абсолютно прекрасный регион. И имя Владимира Клавдиевича Арсеньева появилось потому, что это человек, который внес неоценимый, безусловно, вклад в развитие региона. Это путешественник, исследователь Дальнего Востока, краевед, собиратель, я бы так сказал, этнографических коллекций. И внес огромный вклад в различные науки. И, ну, давайте упомянем географию, метеорологию, простите, климатологию, естественные изучения
флоры. То есть
флоры,
он не был писателем?
Он не был писателем в чистом виде. Это как Даррелл, который, собственно, интересовался...
Ну, Даррелл был писателем.
Даррелл стал писателем.
Ну, и мы все его знаем как писателя.
Мы все знаем его как писателя, конечно. Точно, да. Но изначально семья Даррелла, если вы знаете, занималась тем, что они, в принципе, занимались изучением жизни животных, ребенок самого
Да. Я много бывал в тех местах, где они жили. Это фантастическая, интересная история. Арсеньев таким образом, как интересно, да, именем краеведа, не ставшим писателем, да. Краеведа, названа литературная премия. То есть, условно говоря, если бы я создавал литературную премию, посвященную Дальнему Востоку, ну, первое, что мне пришло в голову, наверное, остров Сахалин, и я бы ее так и назвал остров Сахалин, и вручал бы, соответственно, на острове Сахалин, потому что кто из наших великих русских писателей-то доезжал до Дальнего Востока? Много ли было их? Да нет, немного. Антон Павлович вот доехал.
Антон Павлович доехал, провел совершенно потрясающую экспедицию, написал очень сложный текст, да, то есть это не классический Чехов, которого мы прекрасно знаем, и действительно «Остров Сахалин» — это произведение, написанное с надрывом, произведение, повествующее о всех тех тяжестях, которые Чехов увидел. И в этом смысле, да, конечно же, Чехов — это та фамилия, которая лежит на поверхности, но мне кажется, что Арсеньев, если поставить на чаше весов Чехова и Арсеньева, это два человека, которые внесли равнозначный вклад в развитие этого региона, потому что действительно, благодаря Арсеньеву мы можем читать потрясающие совершенно тексты, и мы видим Дальний Восток таким, какой он был на самом деле. И здесь совершенно потрясающая, мне кажется, связка того, что Арсеньев не писатель, Арсеньев исследователь, Арсеньев этнограф, очень четко фиксирующий реальность и укладывающий ее такой в литературный пласт. Это потрясающие работы, это глубокие тексты, которые буквально показывают нам регион, потому что главный принцип литературы — показывай, а не рассказывай, читая Арсеньева. Мы видим все, что происходит, и мы совершаем то самое виртуальное путешествие, с которого вы начали, и мы оказываемся на Дальнем Востоке, и мы хотим там быть, и мы хотим его видеть своими глазами.
Давайте признаемся честно, меньшинство населения Российской Федерации хотя бы раз в своей жизни бывало на Дальнем Востоке. Вот нам с вами повезло, мы относимся к этому меньшинству. Не так давно мы познакомились на одном книжном фестивале во Владивостоке. И, собственно, а насколько, на ваш взгляд, для меня вот это было первое прикосновение к Дальнему Востоку, не был там ни разу, не знаю, как для вас. Вот. Но насколько, на ваш взгляд, вот существует сегодня, когда, как бы уже в отличие от времен Антона Павловича Чехова, летают самолеты, и, в общем-то, большая ли разница, до Иркутска ли долететь, или до Владивостока? Ну, в общем-то, наверное, нет. В общем-то, наверное, нет. И по цене, и по времени, и по всему, да? А насколько вот сегодня Дальний Восток оторван от, как раньше, по крайней мере, там говорили, материковой России? Насколько вот до сих пор есть в гуманитарном, хочу это подчеркнуть, смысле противопоставление вот этот Дальний Восток и материковая Россия, континент?
Я тоже, на самом деле, побывал на Дальнем Востоке впервые, как и вы, на фестивале литературы Тихоокеанской России, за что большое спасибо организаторам. Мне кажется, что Дальний Восток — это самобытный регион, но не оторванный от материковой России, просто потому, что есть всем известная прекрасная композиция «Владивосток-2000», которая, собственно, забрендировала регион, и благодаря которому многие поняли, что есть тот самый Дальний Восток, и он прекрасен. Действительно, добраться туда сложно, но, с другой стороны, как вы правильно отметили, один прямой рейс, и ты там, ты оказываешься в совершенно потрясающем регионе, который впитал в себя культуры соседей, при этом остался Россией. И это такой, в моем представлении, это такой город Сан-Франциско с российским духом, у которого есть все, что нам хочется. Солнце, море, океан, вода, прекрасные люди, абсолютно самобытная культура. И при этом это очень современный город, что меня сильно удивило, потому что мне казалось, что это отдаленный регион. Но, тем не менее, это абсолютная Москва, только в 10 тысячах километрах от нашей столицы.
Ну, я не знаю, я в Сан-Франциско не бывал. Мне это напомнило гораздо более близкие мне города Стамбул и Одессу. И вот если Стамбул я еще был теоретически готов встретить во Владике, то вот встретить там Одессу я был не готов, и это меня очень поразило. Поразило приятно, конечно. Вот ту старую Одессу, которую вдруг ты открываешь по духу, не по архитектуре, а по духу, по атмосфере во Владивостоке. Вы упомянули «Владивосток-2000», «Мумитроля». Не так много есть на самом-то деле характерных брендов, людей, брендов, которые добились успеха на общероссийском уровне и привязаны как-то к Дальнему Востоку. Можно вспомнить Евгения Гришковца, можно вспомнить, собственно, «Мумитроля», тот самый уже упомянутый мной «Остров Сахалин», и где-то после этого уже споткнуться. Хотя вот мой хороший друг музыкант Дэн Шильников, он вообще, у него есть своей теория на эту тему, гласящая, что Владивосток имел третью по значимости на излете Советского Союза и в начале Новой России школу рок-музыки, которая не перешагнула Урал, которая осталась там, на Дальнем Востоке, но которая по качеству, содержанию, наполнению, насыщенности и количеству этих музыкантов не уступала ни московской, ни питерской школе. А вот в литературном смысле, Егор, насколько, как вы оцениваете литературу Дальнего Востока? Насколько существуют такие дальневосточные писатели, которые там состоялись, но не доехали пока до Москвы и не получили свое место в закрывающемся библиоглобусе? Есть ли такие, и кто это?
Ну, собственно, премия Арсению отчасти появилась для того, чтобы открыть эти новые имена, потому что авторов, которые пишут потрясающие тексты, потому что я был в жюри премии, я эти тексты читал, они есть, о них действительно никто не знает, может быть, за пределами Дальнего Востока, но это совершенно потрясающие имена, и я могу сказать, что короткий список, который отобран в премии шестого сезона имени Арсеньева, это все книги, которые достойны прочтения. И я, с вашего позволения, озвучу этот короткий список для того, чтобы люди смогли познакомиться с творчеством авторов. Челюскин, «В плену ледяной пустыни», Калашников Михаил Александрович, «Алмазные грани», «Нескромных» Вячеслав Васильевич и «Путеводная звезда» привела меня во Владивосток, Хасамутдинов Амир Александрович. Это номинация «Длинная проза», и я рекомендовал бы всем слушателям обязательно ознакомиться с этими произведениями, потому что это тексты, которые по глубине и по драматическому накалу очень сильно цепляют, и мы видим Дальний Восток таким, какой он есть, мы видим людей, которые его населяют, мы видим подвиг того самого забытого советского человека, мы видим преодоление, и мы видим действительно то, каким Дальний Восток был, и таким, то, каким он стал сейчас.
А эти книги, они доступны? Их можно прочитать?
Да, их можно прочесть.
В интернете?
В интернете, угу. И более того, они, я уверен, что будут опубликованы. В номинации «Короткая проза» представлены рассказы, повести, новеллы о Дальнем Востоке, и в короткий список вошли «Ледовый поход», «Казус мнимого величия нескромных» Вячеслав Васильевич, «Слово мужика», хорошее название, мне очень понравилось, «Старик и чудище» Кубатьян Григорий Степанович.
Григорий Кубатьян, я его прекрасно знаю.
Да, вот еще один автор.
Который... Замечательный вообще изначально журналист, путешественник. Вот, который. И это короткая проза, это что, проза, публицистика?
Это рассказы, повести, рассказы. Новеллы. Ага. То есть все, что касается короткой
как
прозы.
Как называется?
«Слово мужика», «Старик и чудище».
Интересно,
и
да.
И «Собачьи тайны», Цыбулькин Петр Иванович. Собственно, тоже три автора, которых, на которых стоит обратить самое пристальное внимание. Но на самом-то деле обязательно стоит познакомиться и с длинным списком на сайте премии, потому что тексты, которые я читал, было сложно выделить каких-то фаворитов, очень сильный драматический текст. Ну и давайте еще, конечно же, скажем о прозе для детей, потому что еще третья номинация — проза для детей. «Приключения Тимофея в удивительных мирах физика и химия» Сысоров Лев Николаевич, «Экспедиция на вырост» Панюхина Елена Евгеньевна и «Здравствуйте, дерево» Алла и Яна Джанша. Вот такие авторы. Если мы говорим о том, кого читать сейчас, вот лауреатов, точнее, финалистов премии «Дальний
Конечно,
Восток».
Конечно, вряд ли наши слушатели сидели с карандашом и записывали все фамилии и названия книг, поэтому вы еще раз скажите, если вдруг кто заинтересуется, где их можно найти и прочитать.
На сайте премии все будут...
На сайте премии Арсеньева.
Да, на сайте премии.
Просто в Яндексе вбиваешь «премия Арсеньева».
Вы смотрите, да.
И там вот 2024 год.
Да, смотрим короткий список, смотрим длинный список и читаем всех.
Есть ли имена открытые премии, имена дальневосточных писателей, деятелей, ставшие уже общероссийскими благодаря премии состоявшимися как писателей?
Мне кажется, что все лауреаты предыдущих сезонов — это те авторы, которые состоялись, которые вошли в высшую писательскую лигу, потому что, собственно, признание такого большого жюри, это и есть тот характерный признак, который делает автора достойным внимания. Поэтому посмотреть стоит предыдущие сезоны, их было 5, напомню, познакомиться с авторами. Если вы хотите узнать больше о Дальнем Востоке, читайте тексты о Дальнем Востоке. Вот нет лучшего способа, ну, кроме того, как приехать туда обязательно.
Ну да, если кто-то пока не готов приехать, можно хотя бы почитать. Да. В этом смысле это важный момент, но вот, на мой взгляд, все-таки, я повторяю, я не знаю доподлинно, но мне кажется, пока еще не прогремела такая фамилия. Ну, например, великий и прекрасный Алексей Иванов, уроженец из города Пермь и прославивший Пермь на всю Россию, да, и написавший свои первые, на мой взгляд, гениальные произведения, основанные на, по сути, краеведении, потому что такое золото бунта, сердце Пармы и так далее. Это история, река Чусовая, это история про освоение Пермского края, и дальше уже там был и про Екатеринбург, знаменитый роман «Ёбург», и про другие места, но все-таки изначально в основе была Пермь. Не такого уровня краеведения можно встретить в творчестве уроженца города Скопин Рязанской области Захара Прилепина, но, в общем-то, его тысячестраничный ЖЗЛ, посвященный Сергею Есенину, немножко его, так сказать, заземляет в его родной, на его родной малой родине. Конечно, есть там и другие фамилии, но Дальний Восток, на мой взгляд, по крайней мере, мне не знакома фамилия автора, прославившего Дальний Восток на всю Россию, хотя там же есть свой литературный журнал известный, который так и называется «Дальний Восток», да? Как он живет, какие авторы там, вы не знаете?
Ну, я могу сказать честно, да, творчество Дальнего Востока – это не моя сильная сторона, но в любом случае, я еще раз повторю, возможно, буду звучать как заезженная пластинка, сейчас там компасом литературным стоит считать именно премию, потому что туда попадают действительно большое количество текстов, и идет самый строгий отбор во главе с очень авторитетным жюри. И если есть желание знакомиться с текстами именно о Дальнем Востоке, стоит читать тексты премии всех сезонов, и точно что-нибудь для себя интересное
найдется.
Ну вот,
допустим, Егор Аполлонов в следующем сезоне становится лауреатом короткой прозы премии Арсеньева. Что полагается в этом случае лауреату?
Как и в любой премии, есть статусная составляющая, когда вы получаете свою заветную статуэтку, есть денежный приз.
Сколько? Мы сейчас не будем опускаться до меркантильных вещей.
Да, и в общем и целом, конечно же, открываются многие литературные двери, издатели, конечно же, ждут новые имена. Сейчас же существует большой-большой дефицит хороших текстов.
Хорошо, ну а вы считаете, есть дефицит
хороших текстов? Я уверен в этом абсолютно.
То есть пока что читателей больше, чем писателей, и я просто же не просто так упомянул здесь «Библиоглобус», который закрывается, да, и я слышал как раз обратные тенденции, связанные с тем, что, наоборот, в России сейчас очень мало читают, резкое падение тиражей, но это было еще несколько лет назад, можно вспомнить великого Эдуарда Вениаминовича Лимонова, последние произведения которого выходили тиражом 2-3 тысячи экземпляров, это Лимонов, да, всемирно известный русский писатель Эдуард Лимонов, там, допустим, один из его последних романов «Старик путешествует», вышел, кажется, тиражом 3000 экземпляров. «Монголия» вышла тоже что-то в этом духе. То есть небольшие тиражи. А что тогда говорить про региональных писателей?
Ну, я хочу сказать, что в России издается очень много, как и в любой точке мира, литературного продукта и очень мало хороших книг, так сказал один мой хороший друг Алексей Портнов из редакции Елены Шуйбиной. Хорошие книги, их действительно немного. Когда я говорю о том, что есть дефицит текстов, есть дефицит хороших текстов. Но, да, тем не менее, давайте вспомним «Водолазкина», тираж совокупный которого перевысил уже там 300 или 400 тысяч экземпляров. Насчет того, читаем мы меньше...
Кстати... А уроженца Киева, киевлянина Евгения Водолазкина, я замечу.
Да, и стартовые тиражи Виктора Олеговича Пелевина, 50 тысяч экземпляров, человек-бренд, пожалуйста.
Он в этом смысле в жанре интеллектуальной литературы, пожалуй, один такой.
Да, это, собственно, единственный iPhone в русской литературе.
Ну, iPhone ли это? Это мы обсудим. И обсудим с журналистом, писателем, членом жюри премии Арсеньева, о которой сегодня говорим, премии литературы Дальнего Востока, Егором Аполлоновым. Сразу после выпуска новостей. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Не переключайтесь, будет интересно.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. А в гостях у нас член жюри премии Арсеньева, премии литературной Дальнего Востока, журналист, писатель, автор телеграм-канала «Хемингуэй позвонит» Егор Аполлонов. Егор, забыл, вернее, не успел поделиться мнением такой вопрос задать. Вот меня лично очень тронуло, когда в рамках фестиваля литературы Тихоокеанской России в прошедшем октябре, в котором мы с вами присутствовали, я зашел в книжный магазин во Владике, который назывался «Игра слов», и я был поражен. Я был поражен тем, что где-то мне это напомнило такие старые АГИ, если кто-то из тех, кто ходил в эти АГИ, Объединенные гуманитарные издательства, пироги, значит, помнит, да, старые АГИ на чистых прудах, смесь литературного магазина, кафе, место тусовки. Где-то это мне напомнило, ну, такие уже пригламуренные АГИ, в общем-то, да, там все очень хорошо, вот, и подбор литературы меня впечатлил, потому что это вообще не региональный книжный ни разу. Это абсолютно столичный книжный магазин с очень тщательно подобранной литературой. Он, конечно, вряд ли может сравниться по объемам с какими-нибудь там крупными московскими книжными, типа там «Торговый дом на Арбате», «Москва», «Библиоглобус». Но я был поражен вот этой щепетильности в подборе литературы, и я так понимаю, что это один из таких маяков в литературной жизни Дальнего Востока. Как вы считаете, насколько вообще роль книгоиздателя в прославлении того или иного региона важна, потому что, ну, как мы помним, да, разговор книгопродавца с поэтом, ей, кажется, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, и функция издателя в брендинге территорий какова?
Да, действительно, роль тех людей, которые живут книгами, которые издают книги, которые продают книги, она очень велика. И упомянутый вами магазин — это вот те самые артхаусные проекты, которые делаются абсолютно энтузиасты, которые делаются для того, чтобы создавать, не побоюсь этого слова, модное литературное пространство. Слово «модное» здесь очень важно, потому что мы живем в эпоху социальных сетей, мы живем в эпоху публичности, когда человеку нужно показать себя в какой-то красивой атмосфере. И мне очень нравится тот факт, я очень радуюсь тому факту, что такие селфи сейчас делаются в книжных магазинах, да, по-прежнему с чашкой кофе,
с круассаном. Селфи в книжных магазинах.
Селфи в книжных магазинах.
Но это как в Питере, в «Зените», напротив Казанского собора, да?
Да-да-да. Но дело в том, что мне кажется, что, несмотря на упомянутую мысль, что мы стали меньше читать, но я слышал отчет издательства «Эксмо АСТ» о том, что молодежь читает гораздо больше, чем в предыдущие годы, потому что сейчас это такое, в принципе, направление. Зумеры считают, что алкоголь плохо, сигареты плохо, книги хорошо, спорт хорошо, здоровый образ жизни хорошо, интеллектуально здоровый образ жизни – это тоже классно. И в какой бы вы регион ни приехали, я довольно много путешествую по России сейчас, вы всегда найдете один книжный или несколько книжных вот тех самых артхаусных магазинов, в которых собираются ценители книг, и они собираются там не для того, чтобы сделать селфи, они собираются для того, чтобы там читать, чтобы проводить литературные клубы, для того, чтобы обмениваться мнениями, потому что мы все живем в онлайне, мы все видим друг друга по ту сторону мобильных телефонов. И нам нужны пространства, где люди могут пообщаться вживую, потому что офлайн-общение — это роскошь, и аналоговая книга, на самом деле, бумажная книга.
То есть вы утверждаете, что зумеры читают больше аналоговых бумажных книг, чем онлайн?
Дело в том, что, мне кажется, мы все устали от цифры, мы все устали от диджитала вот этого самого. И сейчас же возвращается мода на винил, да, потому что это статус, это хороший звук, это атмосфера. И книга становится тем самым винилом. Да, это, конечно же, атрибут интеллектуального меньшинства. Но, тем не менее, это меньшинство постепенно растет и становится большинством. И для людей книга, живая бумажная книга, никогда не заменит книгу электронную. Кстати, есть интересный нейрофизиологический факт, что текст, который мы читаем с экрана, воспринимается мозгом хуже и запоминается хуже, чем текст, который мы читаем на бумаге. Поэтому, если хотите читать книги и погружаться в книги и запоминать, что в них написано, читайте книги бумажные, ходите в модные книжные магазины, пейте свой прекрасный лавандовый раф и делайте прекрасные селфи.
Да, но это касается тех, кто любит лавандовый раф.
Да.
Я полагаю, что все-таки поклонники литературы, они находятся далеко за пределами данного напитка. А как вы считаете, в принципе, вот известно, да, такое скажу, в общем-то, для кого-то азбучную истину, может быть, Россия — страна слова, литературоцентризм в нашей стране был всегда очень сильно развит. А сегодня как? Вот прошло с того момента, когда там мы были самой читающей страной, 30 с хвостиком лет, да, 33 года, возраст Христа. И за эти 33 года Россия очень сильно упала в мировых рейтингах читающих стран. Мы уже далеко за пределами самых читающих стран в мире. Тиражи, я уже сказал, что у нас с тиражами происходит, да, 5000 тираж, это очень круто, это невероятно круто. Я тут, до смешного, я тут был в одном книжном магазине, меня заинтересовала книга, я посмотрел, она издана Егор тиражом 150 экземпляров. Я думаю, господи, как это возможно? 150 экземпляров, и вот она здесь продается. То есть я один из 150 возможных покупателей, и все? Вот, то есть как у нас с литературоцентричностью-то? Мы уступили пальму первенства, но, и Егор, важный момент, а сколько издатели платят писателям за их труды-то? Я сам, будучи публицистом, да, вот мы делали три от нашего балканиста, кому это интересно, тоже вот можно найти где-то. Где-то еще можно найти три сборника лучших текстов балканиста, там «Россия и Сербия на переломе эпох», потом у нас был самый большой, самый красивый сборник, собственно, балканиста, он так и называется, записки балканиста, и вот последняя книга, изданная тиражом аж целых 700 экземпляров, последний союзник, имея в виду Сербию. Да, это публицистика, ну, такая яркая, красивая, талантливая, и не evergreen, что называется, вечно зеленая публицистика. Так вот, когда мы это все делали, ко мне обратились сербы и сказали: Олег, мы бы хотели издать вот второй ваш сборник «Записки балканиста», они сами его перевели на сербский, основное издательство в Белграде. Они предложили гонорар, я сейчас не буду называть цифру, чтобы не, значит, да, мы сегодня цифры здесь в эфире не называем, но поверьте, этот гонорар был таким, он небольшой был, в общем-то, небольшой, он был таким, который ни одно московское издательство даже близко не предложит, да, не предложит совершенно. Почему так? Почему маленькая, бедная Сербия может себе позволить платить публицистам за их публицистику достойные деньги? А в России, если ты хочешь издать книгу, и издательство заинтересовалось этой книгой, и оно сказало: да, окей, мы ее выпустим, и мы тебе заплатим, ну, целых, нарушу правила, целых 50 тысяч рублей. В лучшем случае за год работы мы тебе заплатим 50 тысяч рублей. Вот что с этим делать?
Дело в том, что писателями не становятся, мне кажется, писателями рождаются, и в России у людей пишущих никогда перед ними не стоял вопрос, сколько денег я заработаю на книге. Я сейчас, конечно, говорю не о всех. Есть авторы, которые работают четко.
Богема должна быть нищей, да?
Да, богема должна быть нищей. Есть люди, которые работают четко за гонорары. Если вы пойдете на площадке «Сам издата», и увидите всякие фанфики, увидите романы про попаданцев. Авторы там зарабатывают миллионы рублей, на самом деле, это официальная статистика, отчитывается о ней Литрес. Если хотите, можно зарабатывать в России. Но дело в том, что есть определенный действительно странный перекос. Я издал две книги, и я никогда не задавался вопросом, хочу ли я на этом зарабатывать. У меня была какая-то внутренняя потребность высказаться. Мне хотелось написать, я написал, и после этого это стало книгой. Гонорары действительно, скажем так, не позволяют жить исключительно писательским трудом, поэтому всем занимаемся чем-то еще. И только высшая лига авторов, да, тиражные авторы, хорошо издающиеся авторы.
Но сколько их в стране?
Да, их не очень много. Их очень
меньше
мало.
Десятка?
Ну, я думаю, что побольше, да, но если мы возьмем все топы продаж, ну, упомянутый Виктор Олегович Пелевин и же с ним, то это те люди, которые... И упомянутый Иванов, который на самом деле очень много зарабатывает, но, кстати, благодаря экранизациям во многом, потому что сейчас это один из самых экранизируемых авторов в России. В России эта ситуация странная, но какая, как говорится, есть. Авторы, которые хотят зарабатывать, наверное, им стоит подумать о том, чтобы либо идти в сам издат, издавать какую-то, может быть, эротическую литературу, которая очень хорошо покупается.
Егор, вы сейчас говорите страшные слова. Авторы, которые хотят зарабатывать, ребята, пишите порнуху, и тогда вы будете зарабатывать. А как можно не хотеть зарабатывать? Писатели, они что, воздухом питаются?
Мне кажется, что в России писатели всегда совмещают что-то с чем-то еще, да, это либо сценаристы, либо маркетологи, либо журналисты, писатели, которые сидят и пишут, ну, хорошо, я могу назвать несколько имен людей, которые действительно зарабатывают писательским трудом, но у нас такая реальность. Я разговаривал недавно с человеком, который издал графический роман «Война и мир». Вам он тоже знаком, Александр Полторак. «Война и мир» — роман графический, был впервые издан на английском языке и вошел в топ-10 графических романов мира.
Ну, то есть это не писатель, это художник, это... создавший графику по мотивам романа Льва Николаевича Толстого.
По мотивам романа Льва Николаевича Толстого, но я привожу этот пример почему. На Западе, за рубежом, автор получает очень большие роялти и очень всем доволен. В России этого не происходит, несмотря на то, что роман вошел в топ-10. Имеем, что имеем, как говорится, возможно, ситуация...
Почему? Издательства зарабатывают и не делятся? Или что случилось? Почему?
Ну, сейчас мы...
Вот экономику, Егор, давайте немножко про экономику. Окей, я прекрасно помню один из моих любимых книжных магазинов в Берлине, на Фридрихштрассе, огромный там шестиэтажный, на целый дворец книги, где вы вряд ли найдете книгу дешевле там 15 евро. Это цены там 7-летней давности, да? 20 евро. 20 евро средняя цена книги, да? По нынешнему курсу это уже скоро... 2300 рублей.
2300 рублей, да.
2300 рублей. А то, может быть, и выше. А то, может быть, и 30 евро. Вот. Ну, тогда ты понимаешь всю экономику процесса. Ты платишь 2000 рублей за книгу. Эти деньги делятся между издательством, магазином и автором. Сейчас, да, в России тоже растут, конечно, цены на книги.
Но уже... автор получает роялти от отпускной цены книги.
От отпускной цены.
Точка.
Точка. Понятно. А дальше?
130 рублей... Ага. И 10% от 130 рублей, вот ваш примерный гонорар.
13 рублей с каждой проданной книги. Ну, соответственно, да, умножаем на тираж, который редко превышает 3000 экземпляров, и вот получаем, соответственно, да, целых, я почти уже подсчитал, да, целых 39 тысяч рублей за книгу.
Реализованный тираж.
Да, за реализованный тираж. Ну, и что, вы считаете это нормой? Как с этим быть?
Я думаю, что это абсолютно ненормально, потому что хорошая книга пишется полгода-год.
Конечно.
Это инвестиция времени, это большая работа. И, наверное, стоит поговорить о том, что измениться эта ситуация может отчасти только благодаря самим авторам, которые, наконец, скажут, что мы не хотим работать на таких условиях. Пока сейчас существует...
То есть нужно создать профсоюз.
Нужно создать писательский профсоюз и сказать о том, что мы хотим большие гонорары, устроить забастовки, не писать книги. и сделать так, чтобы, собственно, процесс изменился. Но, к сожалению, у нас есть сейчас определенная книжная монополия, как мы знаем, на книжном рынке есть крупные издательства, которые диктуют условия, мы с этим ничего не можем сделать. Для многих авторов способ попасть в публичное поле — это издание книги. И поэтому книга становится инструментом маркетинговым больше, нежели инструментом для заработка денег. И все принимают эти правила игры, все играют в эту игру и понимают, что хочешь статуса, издавай книгу, будешь хорошим спикером на каком-нибудь региональном ТЭДе.
Ну, а где здесь государство, хочется спросить. Вот все-таки, если государство бы было заинтересовано в том, чтобы и люди больше читали, и, соответственно, повышали свою грамотность, становились более образованными, а через это развивали бы какие-то направления и развивали бы как конкретные, вот, например, территории, о которых мы с вами с чего мы начинали. Государство здесь должно участвовать или это его величество рынок? По-прежнему.
Дело в том, что государство не только должно, но и активно участвует. И мы уже упомянули премию Арсеньева, которая возникла при поддержке региона. Также есть прекрасный проект арт-кластер «Таврида». Да, собственно, я преподавал на Тавриде. Это молодые авторы, которые пишут тексты, которых лучшие издатели России учат тому, как писать эти тексты. И более того, эти лучшие тексты потом издаются. Есть литературная премия «Лицей», которая находит этих молодых авторов, которая издает этих молодых авторов. И эти молодые авторы начинают свою литературную карьеру с литературной премии «Лицей». Вот, в частности, Ислам Ханипаев, который нам с вами вместе знаком, был открыт литературной премией «Лицей», сейчас зарабатывает, как раз зарабатывает своим литературным творчеством. Ведь гонорар автора складывается не только из книги, он складывается из его публичности, складывается из его путешествий, поездок, командировок, лекций и так далее. И в этом смысле сама книга становится неким локомотивом, который открывает дверь писателю, пишущему человеку в мир большой литературы. А дальше все зависит от самого автора. Дело в том, что авторы, очень многие люди абсолютно интровертные, и они не готовы просить деньги за свое творчество.
Упомянутый вами Виктор Олегович Пелевин известен своей интровертностью.
Ну, мне кажется, это его осознанная позиция.
Деньги за творчество, мне кажется, он
зарабатывает хорошие. Да. Но, тем не менее, я призываю здесь в первую очередь авторов говорить о том, что ставить свои условия и работать на своих условиях. Вас, может быть, сразу не примут в эту высшую лигу, и вам скажут, нет, мы не будем вас издавать. Здесь ваша цель либо добиться своего, либо заняться чем-то еще, либо принять правила этой игры. Но, тем не менее, говоря о поддержке государства, она есть. Есть литературная премия «Лицей», есть премия Арсеньева Дальнего Востока, есть литературные, на самом деле, инициативы, которые сейчас развиваются, и мы буквально недавно разговаривали с дальневосточными коллегами, которые говорили о том, что есть большой запрос у региона на создание большого общегородского культурного и, в частности, литературного фестиваля, который будет финансироваться, в частности, из госбюджета. Просто нужно его сделать. И сейчас инициативные группы будут делать такие фестивали и такие мероприятия по России все больше и больше. Просто сейчас настал тот самый переломный момент, когда стало понятно, что есть возможность получить бюджеты, которые не будут освоены, а которые будут пущены на то, чтобы создать большие литературные события.
Промоутерами литературы всегда выступали различные литературные премии. Мир литературных премий России сегодня, какой он? Это целиком государственный заказ. Потому что, да, я помню, когда там лучший, ну, или одной из самых главных литературных премий страны была частная премия «Национальный бестселлер», «Нацбест» знаменитый, да, потом он умер, этот «Нацбест», вот, когда-то была премия, еще одна частная, «Антибукер», так называемый, да, тоже премия частная, тоже премия, почившая в БОЗе, в БАЗу. Есть «Большая книга». Но «Большая книга», насколько я понимаю, это официальная государственная премия «Большая книга».
Да, она государственная, но там есть, конечно же, частные инвесторы, которые, собственно, помогают делать эту премию. Такая же ситуация с премией «Ясная поляна», у которой есть генеральный партнер, который помогает этой премии существовать, который помогает, собственно, авторам получать те самые денежные вознаграждения, которые дает им возможность писать дальше.
Ну, то есть путь для писателя, он таков. Вначале ты должен создать хороший продукт литературный, потом заинтересовать его издательством, издательство заинтересовать этим продуктом, выпустить там за копейки, значит, эту книгу, попытаться податься на одну из каких-нибудь литературных премий и там получить хотя бы приз зрительских симпатий. Ну, а дальше, если повезет, на основе твоей книги какая-нибудь модная сценаристка напишет сериал для Первого канала, и вот в этот момент, да, наступит тот золотой час X, когда...
Экранизации действительно очень сильно помогают авторам, и возможность для автора быть экранизированным. Это, на самом деле, мечта любого автора. И сейчас, благодаря огромному количеству стриминговых каналов, которые появились, которые заинтересованы в хороших сценариях, очень много скаутов отыскивают среди лауреатов, в частности, премий, на площадках самиздата, читают книги, ищут книги сценарные, так называемые, да, то есть это книги...
Егор, ну так проще изначально написать сценарий, и все, и не париться, и не проходить весь этот длинный путь.
В целом,
для,
да.
Для нормального, в общем, рационально мыслящего автора.
Да, в целом, да, но тогда ситуация будет
просто
не очень
хорошая. Просто меняешь шрифт на, как он называется, курьер.
Да.
Курьер, это знаменитый шрифт всех сценаристов.
Да.
Вот.
13-й кегль.
Да, пишешь.
И пишешь
с Романом.
Да, и 120 страниц, что равно 120 минутам эфирного времени, если мы говорим о полном метре, или 40 страниц это серия, собственно, одна серия сериала.
И сколько стоит одна серия сериала?
Ну, тут все зависит, на самом деле, от гонораров сценариста. Я общался с авторами, которые пишут для кино уже давно. В кино платят от 100 тысяч рублей за серию. И высшая точка, она неопределима, но где-то 1,5 миллиона можно спокойно получать за серию, если ты топовый сценарист. Угу. То есть, в принципе, на самом-то деле, да, конечно, если ваша задача зарабатывать деньги, идите в кино, идите...
И если просто есть задача быть писателем, но при этом зарабатывать на своем основном призвании, да, не ремесленничестве, а призвании...
Да. Я бы посоветовал изначально писать драматические литературные произведения, потому что мы все устали от рефлексии, когда в книге ничего не происходит, когда герой страдает, в голове происходит какая-то мешанина эмоций, нету действия. И сейчас, собственно, что ищут сценаристы? Сценаристы ищут сюжеты, то есть это та книга, которая построена на определенном действии, на определенной драматургии желаний героя. И если вы напишете такую книгу, если вы напишете книгу, которую будет выглядеть как кино, когда вы ее читаете, ее обязательно экранизируют, потому что, как я уже сказал, сценариев мало, всем хочется больше, и все устали от вот этих глупых и странных сериалов, там, типа «Папины дочки» или что-то такое.
И здесь на арену выходит его величество государство в лице, например, Института развития интернета, и просто занимается масштабными, колоссальными посевами в те же самые сценарии для сериалов, да, как мы с вами знаем, там можно вспомнить выстрелившие сериалы последнего года, начиная со «Слова пацана», ну и дальше пошло-поехало, да, и вот и комбинации, и ГДР, и вот сейчас Юра Быков, опять же, сериал прекрасный, мой прекрасный в прошлом друг Юрий Быков, замечательный режиссер, автор фильмов «Дурак», «Майор», там, многих других, «Сторож», вот он сейчас на одной из платформ, кому интересно, тот найдет, вышел его сериал «Лихие», прекрасная, кстати, реклама везде есть этих сериалов. Но, то есть, получается, что действительно это работает только через хороший маркетинг, и тогда люди платят денежку, подписываясь там на условную стриминговую платформу, и эта экономика в этой ситуации работает.
В целом, да, в целом все так работает. Дело в том, что, да, если... стриминговый канал получает какой-то оригиналс, да, и заключает эксклюзивный договор с автором, то это, конечно... Но это стимулирует еще и, помимо всего прочего, грандиозным образом продажи самой книги.
Книги, конечно.
Давайте
конечно,
вспомним
конечно.
Пример Яны Вагнер, которая, собственно, была экранизирована, и, собственно, у нее после того, как появился сериал, конечно же, произошел огромный рост в тиражах с точки зрения...
Мы не поговорили, а почему государство и заказывает ли государство какие-то конкретные темы, темы и почему, очень коротко, у нас буквально меньше минуты, почему государство решило вдруг вспомнить 80-е? С чем это связано? Мода на 80-е?
Мне кажется, что это связано с нашей глобальной потребности в какой-то ностальгии, да, мы хотим играть на забытых эмоциях, мы хотим вспомнить, как все было. Ну и основная тема — это патриотизм, национальная идея, мне кажется, сейчас такая. Ну,
патриотизм с 80-ми так очень условно связан.
Ну, в целом, да. Но я
к сожалению, сейчас, да, время наше вышло, резюме я позволю себе подвести. Вы знаете, вот сегодня только был на одном круглом столе, где снова обсуждали тему, где же взять кадры, и один прекрасный человек, известный эксперт, сказал, знаете, а вы платить не пробовали? Вот в отношении литературы тоже хочется сказать. Вам нужна хорошая литература, а вы платить не пробовали писателям? Тогда она появится. Егор Аполлонов, член жюри премии Арсеньева, журналист, писатель, автор канала «Хемингуэй позвонит», был гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы. Всем пока.
Спасибо большое.